Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем нужно критическое мышление? Что это такое? Каков риск того, что вера без рационального мышления станет предвзятой? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче «Программа Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях радиоведущий и философ Андрей Рябенко. Привет, Андрей.
Привет, Игорь. Привет слушателям, зрителям.
Да, друзья, дорогие, сегодня мы решили про критическое мышление, отсутствие которого удручает весьма, особенно если взглянуть на разные социальные сети. И давайте попробуем разобраться с вами в этом вопросе. Зачем нужно критическое мышление и как его применять в жизни, вообще применимо ли оно в жизни. И всегда ли, когда мы говорим, что, значит, у нас есть критическое мышление, оно у нас присутствует, да? Вот, потому что часто оппоненты обвиняют друг друга в отсутствии критического мышления, при этом, да, апеллируя к каким-то фактам, которые они приняли на веру, не применяя этого критического мышления. Вот давайте попробуем разобраться, что это за зверь такой, критическое мышление, и как с ним вообще, возможно, с ним договориться. Начну я с одного из любимых античных философов, которого очень полюбили христианские апологеты, Аристотеля, который писал: «Признак просвещенного ума – способность обдумывать мысль, не соглашаясь с ней». Вот так считал, вот так развивал у себя критическое мышление Аристотель. А вот скажи-ка мне, Андрей, а насколько тебе-то свойственно критическое мышление? Ты часто его применяешь?
Ну, как ты говорил, все думают, что они часто его применяют, да, никто не скажет, да нет, у меня нет критического мышления. Ну, я как философ по образованию, мне, как говорится, сам Бог велел его использовать, но, правда, скажу, что не все философы его используют, особенно в повседневной жизни. Ну, может, еще в науке как-то мы стараемся, а когда мы применяем к жизни, знаешь, черно-белое мышление, упрощение, обобщение, все это цветет и пахнет. Вот. Но я стараюсь все-таки использовать и стараюсь, по крайней мере, осознавать, что я могу быть неправ, что я могу ошибаться, заблуждаться, это очень важно, что я сам могу ошибаться, да, что я не владею полнотой истины ни в каких смыслах, даже в богословском смысле. Вот. Поэтому я как-то так вот живу, вот в такой парадигме. Но мне кажется, что да, использую, стараюсь, по крайней мере. А посмотрим в процессе передачи, может, ты увидишь, что нет.
Никакого критического мышления нету, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете.
Критические замечания.
Пишите свои критические замечания. Зачем нужно критическое мышление, как его применять в жизни? Вот попробуй ты критическое мышление примени, ну, например, к ужину, который приготовила твоя жена.
Вот. О, да. Или все. К одежде, да.
Тут я считаю, что в данном случае вот в отношениях семейных очень хорошо работают иллюзии и принцип доверия и веры. Да, вот если жена тебя любит, то она всегда приготовит тебе вкусное, да, и полезное, что чего не любят мужчины, да, потому что почему-то полезное.
Путь к сердцу, да, мы знаем, через что.
Через что, да. Так вот, как ты думаешь, Андрей, критическое мышление – это свойство характера или все же навык? Ну, просто, знаешь, есть устойчивое, и в последнее время я часто слышу это, что, ну, это просто у него такое свойство характера критически ко всему подходить, да. А есть вот люди, не знаю, там, романтики, какие-нибудь фантазеры, значит, такие, которым не свойственно критическое мышление, а свойственно восторженное вот восприятие жизни. А ты как считаешь?
Хороший вопрос, и как раз непростой, как раз критично нужно к нему подойти. Я думаю, что отчасти свойство характера, конечно, это имеет место, но и, ну, многие люди могут развивать. Ну, вообще тут нужно тоже, знаешь, отделять зерна от плевел, потому что такое критическое мышление? Многие думают, что человек, который постоянно всем недоволен, ворчит, знаешь, там, постоянно у него дух противоречия, что-то критическое мышление. Нет, это не так, друзья дорогие. Человек с этим самым мышлением может быть вполне себе адекватный, нетоксичный. И это не нужно, знаете, направо-налево постоянно совсем не соглашаться. Потому что есть критика, есть, знаешь, критиканство. Да, где, да все вот это, все не то и все не так. Даже когда мы смотрим обозревателей, ну вот ты у нас... Кстати, тоже в каком-то смысле критик, ты же литературный обозреватель, ты, ну, критик, по сути. Но ведь это же не значит, что ты должен постоянно видеть плохое, недостатки, косяки, ляпы в литературе или в кинотворчестве.
Знаешь, для меня загадка, почему критик приобрел негативный оттенок в русской культуре. Да? Если когда говорят, что критик, значит, он на все отрицательно. Я знаю... Есть, предположим, есть такое движение у нас «Альтерлит», альтернативная литература, где весь сайт полон, значит, такими пышущими злобой статьями про то, как все плохо в литературе. Критик – это означает человек, который подвергает критическому анализу то или иное явление, да, и, соответственно, результаты этого исследования представляет публике. Вот что значит критик. То есть результаты этого исследования могут быть вполне позитивные. Он исследовал текст и сказал, что этот текст весьма хороший, у него есть какие-то недостатки, которые легко решаются, или, ну, вот, которые есть, но это не портит общей картины. Да? То есть критический анализ – это всего лишь анализ, то есть применение критического аппарата ко всему этому делу. Да?
Ну, видишь, хочется, наверное, сенсации, хочется вот этого хайпа, хочется хейта. Поэтому неинтересно, когда критик там нахваливает, думаешь, наверное, заплатили ему, да, наверное, там этот объект критики, его друг, там, не знаю, проплаченная рецензия, так говорят. А когда вот поругал, вот это молодец, это хороший критик. Мне кажется, так это
как-то работает. Я тебе хочу сказать, что хейтерские отзывы – это такой же объект коммерческой, да, коммерческой рекламы.
Да, да.
Так что... Вполне себе. Это очень хорошо, кстати, видно по маркетплейсам. Раньше же, ну, ориентировались, часто ориентируются на отзывы, посмотрят товар и отзывы. А есть проплаченные отзывы просто элементарно. Поэтому сейчас это очень-очень размыто. Да? Вот. Но мне кажется, все-таки часто не хватает именно навыка, да? Потому что критическое мышление все-таки это особое... Особый набор инструментов, и это не просто там отношение к жизни. Да? Я вышел, и мне цветочки не понравились. И я, значит, там, так сказать, занялся хейтом там, приусадебного какого-нибудь, ну, или там приподъездного пространства. Да? Вот. А что ты сам сделал? Да? Есть, кстати, есть очень интересное видео, небольшое видео, где, значит, там два человека заходят, и в подъезде лампочка, да, не горит, как в знаменитой миниатюре. Вот, и они начинают, значит, говорить о том, что вот во всем виновато правительство, другой во всем виноваты вот, значит, силы, которые мешают. Приходит мальчик, ставит лестницу и вкручивает лампочку, да, пока дяди спорят, да. Вот, ну, просто элементарно, да. На таких парадоксальных примерах мы видим, как, что не является критическим мышлением, да, то есть, в результате. Да. Ну вот смотри, Христиан, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, зачем нужно критическое мышление, может, оно только мешает на самом деле в нашей жизни.
Да.
И как вообще его применять, применимо ли оно, да? Христиан, вот, кстати сказать, Андрей, Христиан часто обвиняет в отсутствии критического мышления, что мы все на веру принимаем, нас, ну, вот, и не, ну, то есть, как, ну, это же смешно, да, говорят многие, вообще все это дело, как бы, строить в свою жизнь на принципах веры и доверия, да, насколько это вообще соответствует истине, и почему, кстати, так происходит, вот, происходит в смысле... Вот христиане создают такое впечатление людей, у которых отсутствует критическое мышление.
Ну, смотри, на самом деле тут действительно есть определенная проблема, когда мы говорим именно о вере, о религии, о христианстве, в рамках которого мы находимся. Действительно, применять критическое мышление в делах веры – это не очень уютное существование, скажу так. И однажды, когда, ну, мы с тобой как-то говорили, я учился, и в универе, когда изучал философию, богословие, конечно, стали появляться вопросы неудобные, да, и не всегда даже я до сих пор ответы на себе, можно сказать, нахожу. Вот, и поэтому это не очень удобно, и действительно, как ты говорил, может быть, не всем это даже нужно, я бы сказал, потому что человек может, как говорится, во все тяжкие уйти, ну, интеллектуальные тяжкие, да, или еще какие-нибудь другие. Вот, поэтому один из главных же принципов критического мышления – это такой, знаешь, скептицизм античного, тезис «подвергай все сомнению». Да? То есть, что бы ты ни видел, что бы ты ни слышал, даже если это авторитет, авторитетный источник, ну, нужно подвергнуть это сомнению. Да? А может быть, это не так, а может быть, неправильно понимаю, может быть, мой учитель самый лучший, он заблуждается. Если мы говорим о Писании, мы не говорим «подвергай сомнению само Писание», но интерпретацию определенного Писания, к которой мы привыкли, да, особенно мы не говорим сейчас про догматы христианские, хотя даже и их нужно осмыслять, рефлексировать. Но есть деноминационные какие-то различия, отличия, да. И мне кажется, задавать вопросы нужно, но, может быть, не знаю, не всем. Знаешь, как вот среди апостолов есть такой, наверное, покровитель критиков.
Фома.
Да, апостол Фома, да, который, известно, не пошел за толпой, да, не поверил. Надо убедиться, надо разобраться. И, соответственно, вот он говорит, может, у вас массовое умопомрачение, массовая галлюцинация. Ну, а да?
На Фанаил, например.
Да, ну да, принято как будто бы ругать Фому, хотя на самом деле он Фома верующий, да, но с критическим мышлением. И многие себя находят. Я нахожу себя тоже вот в апостоле Фоме. И, кстати, журнал целый у нас для думающих людей Фома называет. Хороший YouTube-канал, хороший контент вот для думающих людей как раз. Поэтому вот пример. В Писании есть такие тоже люди. Да, я думаю, апостол Павел вполне себе тоже человек, который рефлексировал, тоже там переосмыслял какие-то вещи. В послании даже видно, где-то он корректирует свою позицию, где-то становится из такого радикала, включается в дипломата в определенных таких моментах. Так что, ну, скажу так, непросто. Непросто совместить, соединить, но я стараюсь, но опять-таки не могу посоветовать всем. Это такая непростая жизнь, надо сказать. Ты как думаешь? Но,
видишь, я думаю, что критическое мышление не подразумевает недоверие ко всему. Критическое мышление – это сомнение. Ну, смотри, у нас есть, сразу же все вспоминают Иакова, тоже сомневающийся, подобен морской волне, развиваемый, колеблющийся, нигде не могущий. Да? Здесь Иаков все-таки, когда мы говорим про вот этот библейский принцип доверия, веры, да? Потому что если мы посмотрим весь корпус Нового Завета, то есть весь корпус текстов Нового Завета, то вера не подразумевает наивность, да? Например, мы помним очень хорошее место из Деяний. Здешние были мудрее фессалоникских, да? Потому что каждый день изучали Писание и проверяли, что говорят проповедники бродячие, да? Значит, пришли к ним, наговорили они раз в Писание. То есть это уже подразумевает критическое мышление, да? Потом, когда мы говорим о вере, вера – это признак как раз цельности, да, и умения, да, и умения, собственно говоря, доверять и подключать, скажем, там, сакральные метафизические инструменты тогда, когда не работает рациональная логика. Да? Ну, если ты помнишь знаменитая фраза Фомы Аквинского, что когда, значит, философ во мне заходит в тупик, тогда к нему на помощь приходит христианин, да, то есть вот элементарные вещи, да, потому что есть иррациональные, которые невозможно какими-то логическими аргументами достичь, да, и, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что сколько бы ты логических аргументов человека не приводил, пока он не переживет, да, рождение свыше, это его не убеждает, да, встречу с Богом. Это первый, на мой взгляд, очень важный момент по критическому мышлению. Второй очень важный момент – сомнение, о котором пишет Писание, это не критическое сомнение, а колебание, неумение То есть невозможность прийти к какому-либо выводу. Поэтому Иаков пишет, и то ты веришь, то ты не веришь, определись уже. Да? То есть вот это вот колебание есть сомнение, которое Библия как раз называет грехом. То есть человек, который не может прийти к какой-либо точке зрения. Вот в чем вся штука. Да? Мне кажется, вот здесь вся, здесь такая, мы попадаем на зыбкую почву, нет?
Ну да, я думаю, что... Да, ты здесь прав. Ну, по-моему, кстати, Иаков там как-то говорит о мудрости. Кто просит о мудрости, пусть просит с верой. Да? Там, в принципе,
да.
Вообще, не говорится вообще о сомнениях, а именно о просьбе мудрости. И сомневающийся подобен морской волне, да, как бы не потерпеть кораблекрушение в вере и так далее. Да? Ну и сказано в Библии, да, нет, остальное от лукавого. И помнишь, Киркегор тоже говорил, что ну, нам как-то нужно уже определиться, да, не быть посередке, да, как-то сказать да или нет. Вот, это, конечно, непростой, опять-таки, путь. Ведь, ну, видишь, дело в том, что вообще считается, что если ты даже к Библии подходишь критично, да, есть же критические методы исследования Писания, это уже как будто бы святотатство, как это Священное Писание, можно к нему подходить как к литературному тексту, там, изучать жанры, авторство там подвергать сомнению. Тем не менее, это тоже важная часть библейской науки, как мне кажется.
У нас есть комментарии, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, зачем нужно критическое мышление и как вообще возможно его применять, и нужно ли оно вообще. А к нам присоединился конь в пальто, вот добро пожаловать нашим белорусским братьям, всегда рад тебе. Всем привет! Критическое мышление помогает посмотреть на христианство с рациональной точки зрения, а не только с позиции веры. Да? Да? Вот то, о чем мы говорили, да, спасибо большое. Это правда очень-очень важно. Уильям Шекспир писал: «Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить». Вот он разделяет восприятие информации и размышления как движение. Да? То есть вот такие части человеческой жизни, о которых размышляет Шекспир. Давай попробуем, во-первых, разобраться, что такое критическое, зачем нужно критическое мышление и что это такое. Чего оно проявляется, да?
Ну, как я говорил, это вот все-таки подвергать сомнению даже авторитетные источники или авторитетные высказывания авторитетных личностей, да, то есть ну, не то чтобы изначально, знаешь, как не соглашаться, изначально быть пессимистом, как мы говорили, да, не то чтобы мы должны сразу вот, впадать в дух противоречия, но, по крайней мере, разобраться, как Фома, он же разобрался и стал дальше жить верою, то есть он вернулся в эту позицию, если мы говорим о христианстве. Но рефлексия или рефлексия ежедневная, да, оценка, мы же как оценщики в каком-то смысле того, что происходит с нами, да, и также оценка того же Писания, вот мы его интерпретируем, правильно ли. Может быть, это интерпретация или традиция интерпретации, которую я нахожусь, может, она не вполне верная, может, нужны какие-то комбинации иные, да. Хотя, казалось бы, да, то есть мы могли жить там с этой мыслью, с этой интерпретацией всю свою жизнь. Вот, и мне кажется, это важно, потому что мы даем отчет своей вере, своему упованию, да, мы более ответственно подходим, более ответственны, да, то есть все-таки подключаем свое «я», свое сознание, свою личность. А не пользуемся вот этой ну, молоком фактически. Это твердая пища, по большому-то счету. И мне кажется, это важно и это интересно. Вот я, знаешь, как бы еще говорю об определенном интересе жить. Не потреблять готовый продукт, а все-таки самому разбираться, копаться. Иногда, знаешь, даже деконструкцию какую-то проводить, знаешь, разобрать, потом попробовать собрать. Да, и, соответственно, лучше постичь тот или иной предмет. Мне кажется, так.
Ну, действительно, критическое мышление – это способность подвергать сомнению информацию, факты и интерпретации, да, и смотреть на проблемы с разных сторон, то есть собирать, вот, что называется, разные точки зрения. Да. Это очень важно, если вы для науки критическое мышление, оно опционально, да, то есть невозможно научного, да, исследования без фото, анализы.
Ты же знаешь теорию фальсификации, тут Карл Поппер, по-моему, да, что вообще наука, она сама себя должна подвергать сомнению, свои устои и даже условия предполагать, что вот если такие условия будут созданы, теория наша рушится, которая, может быть, незыблемо, не знаю, столетиями была. И, к сожалению, в христианстве, ну, понятно, что мы на основаниях стоим, да, догматы основополагающие, конечно, есть, но есть некоторые там направления, где, ну, это как сектантское мышление черно-белое, все вот так и не иначе. И многие люди под это подпадают. Мы сейчас не говорим, опять-таки, про основополагающие догматы, да, чтобы вы понимали, но какие-то деноминационные нюансы, моменты, и часто этим злоупотребляют священнослужители, давайте скажем честно, держа в ежовых рукавицах паству, и некоторые даже церкви больше похожи на тоталитарные секты, как раз вследствие отсутствия критического мышления.
Но, видишь, я все-таки тоже считаю, что здесь сами догматы формировались именно под влиянием нападок и критики.
Ну да, есть, да.
Догматы формировались
как реакция на ереси.
Да, да, как реакция на ереси или на выпады, там, на, например, там, против ереси Ириния Леонского, да, и так далее. То есть здесь очень важно понимать, что церковь изначально, пример Христос, когда вступал в конфликт с фарисеями, он подвергал критическому анализу то, как, что они говорят и как они живут. Поэтому он говорил, делайте, как они говорят, но как живут, не подражайте. Да? То есть, потому что они не живут в соответствии с тем, как они говорят. Да? То есть критическое мышление присутствует. Вот здесь очень важный, мне кажется, вопрос, который мы должны все-таки поднять, это какое место вообще занимает критическое мышление к вере, да, вере. Противоречит ли рациональное мышление вере в Бога, как ты думаешь?
Ну, видишь как, опять-таки, люди очень разные. Я как-то вот у себя на своем канале «Антитезис», у меня есть телеграм-канал, все, что подписывайтесь, как-то приводил в пример цитату Льва Карсавина. Он говорит о двух типах, ну, основных, понятно, обобщения верующих. Вот есть верующие, которые типа, ну, не сомневаются, ну, у них как-то все, вот, все понятно, все ясно, и они по-своему, конечно, несчастливы в этом. А есть люди, ну, так как Фома, вот такие все время подвергающие сомнению какие-то важные вещи, да, там, в отношении к Богу, к Писанию, там, не знаю, к каким-то обетованиям. Ну, вот человек вот такой. Это тип человека. И такие люди нужны, важны Богу, и такие нужны, которым легко верится. А кто-то вот некую неуютность испытывает. И поэтому нет единых рецептов здесь, нет шаблонов, да, что так или иначе. Где-то для кого-то это нелегко совмещать. Да, рациональное осмысление, рефлексия какая-то, да, критическое мышление. Ну и ладно, не надо осуждать. И наоборот, если человек, вот он все время копает, все время вот неустроенность ощущает, его тоже не нужно осуждать. Кто более счастлив, вопрос, да? Я, например, не хотел бы, хотя неуютное существование, но я бы не хотел по-другому жить, да? То есть понятно, что нелегко, но интересно, да? Вызовы большие, да? Это в творчестве может проявляться в каком-то, да, в каких-то интересных разговорах. Другой вопрос, что, ну, во всем можно впасть в крайность, да? Конечно, слепая вера абсолютно такая вот, без рефлексии, это крайность, и это сектантство, я считаю, дух сектантства, мышление сектантское, фанатичное, мы говорили о фанатизме, по-моему. С другой стороны, конечно же, можно впасть в такую тотальную, как это, тотальный релятивизм. Да, вообще все относительно, да, все правы и неправы одновременно, ну, вот таким, знаешь, вечным деконструктивистом стать, все только рушить и не созидать, да, то есть разрушать только прошлое, традиции, ни во что не верить, ну, или быть таким постмодернистом. Это другая крайность. Вот мне кажется, надо как-то стараться уметь соблюдать баланс. Вот это сложно, потому что мы видим вот такие качели, да, вокруг нас.
Ну, видишь, действительно, это очень важный вопрос, потому что Сегодня, слава богу, очень много, особенно в евангелической среде, да и не только в евангелической среде, нужно сказать, да, очень много действительно стало рационального инструментария вокруг, да, в литературе, особенно в учении, да, появляются многие, ну, вся апологетика строится на критическом мышлении, да, потому что апологетика по определению с сомнением воспринимает любое события, которые происходят в церкви или по отношению к церкви и вере, и подвергает это анализу, и, соответственно, вырабатывает критические аргументы, да, почему это не так, или с чем-то соглашаясь и говоря о том, что да, это действительно не соответствует христианским догматам или христианской практике, и это должно быть удалено из церкви, да. То есть вот, вот в чем задача апологетики. Да? Это не всегда защита, потому что мы всегда правы, это всегда критическое отношение и анализ. Да? Опять же, ну, когда ты, например, там, слушаешь иногда там, христианские свидетельства, иногда просто волосы встают дыбом просто по всему телу, да? Потому что вот очень сложно строить свою жизнь на личном сакральном опыте, да, потому что он, очень субъективен, да, да, это могло действительно, это реальность, которая произошла с тобой. Например, реальность обращения, она неприменима, например, мое обращение неприменимо к твоему, да, абсолютно. Поэтому это не может быть фундаментом, на котором мы строим что-то общее, да, у нас есть четкий ясный фундамент, опыт церкви и, соответственно, Священное Писание, да. Вот эти, и мы проверяем свой субъективный опыт. То есть мы что делаем? Мы, по сути, применяем критическое мышление. Мы проверяем свой субъективный опыт относительно значит, того, во что верит церковь, и, соответственно, то, что оставлено Богом, да, Боговдохновенным Писанием. Да. Вот очень важный инструмент. То есть мы уже имеем как минимум там, один инструмент критического анализа, да, вот, посмотреть и сравнить. То есть сравнительный анализ один из, ты же знаешь, один из самых важных. Любая научная диссертация начинается с чего? С критического анализа источников по теме, которую взял автор. Да?
Компаративистика, да.
Да, да. Да, то есть ты анализируешь там вот эти научные работы, вот в них рациональное, а здесь вот какие минусы. Потом ты делаешь, собственно, подводишь общий анализ и говоришь, а в своей работе мы хотим, да, там, мы там формулируешь цели и пошел по аргументации, да, тезис-аргумент, да, все это логично. Также это работает, например, когда мы садимся читать и изучать Священное Писание, то есть как минимум две позиции. Одна позиция – прочитать и то, что тебе пришло в голову, выдать за истину, да, вот, и вторая позиция – прочитать, поразмышлять, соответственно, сформулировать, услышать мнение других, обработать это мнение и, соответственно, выдать анализ. Да? Это работа. Не всегда, как ты понимаешь, это группа по изучению Библии работает по вот этому второму сценарию, который...
Ну, еще тематика. Хорошо бы смотреть разные переводы, смотреть,
ну,
текст,
да,
смотреть,
да,
оригинальный,
да,
текст. То есть это вообще такая работа. И мало кто до нее добирается. Берем синодальный там перевод, он хороший, но есть нюансы, да, мы знаем. Ну, любой перевод, это уже интерпретация, это не мне тебе рассказывать. И поэтому, да, язык где-то устаревает, не все понятно. И, конечно, нельзя делать выводы, а часто делают прям выводы богословские, исходя из какого-то термина, который использован в синодальном переводе. Ты потом смотришь разные переводы, там разные могут быть нюансы, оттенки, и на этом нельзя строить какую-то стройную теорию, исходя из одного термина русскоязычного. А желательно вообще заглянуть, конечно, в оригинал, посмотреть, что там, ну и так далее. Поэтому изучение Писания это большой труд, и вот так сидеть, понимаешь, там, я каждый день читаю Библию, да, это прекрасно, но как ты ее читаешь? Может, лучше, знаешь, сесть раз в неделю часик покорпеть, нормально почитать, чем каждый день по 3 минуты ни о чем, понимаешь? Тоже вопрос большой.
Ну, я как бы много лет уже читаю Библию каждый день, и это не отменяет моего, да,
нет, можно каждый день
читания.
Читать вдумчиво, да. Понятно, но я к тому, что можно каждый день читать невдумчиво, и вообще читать невдумчиво, ну, и читать невдумчиво.
Отдельная тема вот этого формализма и отдельная тема иногда, знаешь, таких придуманных суеверий, когда там ты не почитал Библию, у тебя там, значит, будет все плохо в этом дне. Да?
Но сама Библия, кстати, не регламентирует количество чтения. Когда говорят, что Библию нужно читать каждый день, неплохо, давайте 5 раз в день читать. Почему? Почему раз в день? Давайте 10 раз в день. Библия не регламентирует. Поэтому, когда говорят, если ты не читаешь Библию там каждый день, значит, ты не христианин, ну, это, простите, неправда.
Да, действительно, в Новом Завете очень много есть много мест о том, чтобы читать, регулярно читать и изучать, да, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. То есть имеется в виду регулярно, серьезно относись к этому, да, это должно быть фундаментом твоей духовной жизни. Вот, это не означает, что ты, значит, там, тебе на каждый вопрос ты будешь цитатами из Библии отвечать. Это означает, что ты вдумчиво относишься к себе, и ты применяешь к своей жизни то, что ты читаешь, да? Или наоборот, ты свою жизнь проверяешь через то, что ты читаешь, да? Вот действительно ли моя жизнь там этически и духовно соответствует тому, что я читаю? Тоже очень важно. Это тоже, кстати, критическое мышление. Тоже
принято... Ну, вот я хотел бы сказать, да.
Так что...
Оно везде, видишь, как бы не подойдем даже к чтению Писания, даже в количестве там прочитанных и там часов, проведенных в Библии, да, тоже здесь вопрос такой интересный. Я, кстати, хотел, ты вот апологетику упомянул, у меня, ну, сказать, сложное отношение к апологетике, потому что, ну, как бы там, ну, мы с тобой как-то говорили, не всегда рациональные аргументы, они срабатывают, вообще об этом можно отдельно поговорить чуть-чуть позже. И, с другой стороны, ну, наверное, ты согласен, что бывают там тоже манипуляции определенные, такие технологии, тоже такие хитрости в апологетике, и тоже она там бывает устаревает, и сама себя она, конечно, не может никак опровергать, то есть это все-таки такое специфическая такая деятельность, поэтому у меня такое сложное отношение в данном этапе жизни. Я просто хотел к рациональности тоже подойти, ведь все-таки не всегда все меряется рационально, да, даже когда мы осмысляем что-то критически. Ведь есть же моменты интуитивные, да, есть какие-то мистические тоже опыт, да, встречи с Богом, которые рационально нельзя осмыслить. Но при этом мы рефлексируем на каком-то уровне, мы пытаемся это описать, да, может быть, в творчестве. То есть это тоже, знаешь, в смысле рефлексия над событием, над опытом жизненным, интуитивное осмысление, да, тоже. Это тоже очень важно, то есть не все меряем рационально, и критическое мышление, оно не только о рациональности, да, это этика, эстетика там и так далее. Думаю, ты со мной согласишься.
Да-да-да, это очень-очень большой...
Ведь часто наш выбор в жизни, он не держится на рациональных аргументах, как выбор веры. Это часто эстетически, как мы о вкусах там, мы спорим, да, но о них не спорят, да, по крайней мере, так считается. Наши предпочтения очень часто мы не можем отрефлексировать рационально, да, это этическое предпочтение, эстетическое, ну и так далее. Это нужно тоже учитывать.
Ну, я с тобой согласен, плюс еще очень важно, что все, да, ну, например, там, когда мы говорим о многих вещах мы исходим из своих культурных запросов, культурного воспитания, культурных каких-то артефактов, да, на которых мы выросли. Да, там, предположим, если говорить про родителей и детей, там, аргумент в наше время было бы иначе. Конечно же, было иначе. Что ж теперь сделать?
Правозельнее, да.
Да, да. Ты знаешь, меня очень умиляет сейчас... Там всякие интервью с какими-нибудь известными людьми, которые говорят, я телевизор не смотрю, смартфона у меня нет, как вы получаете информацию, нужные новости дойдут. Ну, как бы это банально. Это выбор человека, который не должен быть универсальным. И нам, ну, то есть, имеется в виду там идея этого интервью, вот, друзья, настоящий человек, который, так сказать, вот, независим, да, зависим, он зависим от других факторов. Он зависим от той информации, которая до него доходит, и как эта информация может до него доходить, да? Даже вот до таких вещей, понимаешь? И здесь это, ну, это правда такая штука очень-очень спорная, да? Ну, например, когда человек говорит, когда в интернете тебе сообщают, что они телевизор не смотрят, зомбоящик не смотрят, да, и говорит о том, что он там, сам формирует свою точку зрения, это что, фигня полная, да? Потому что, ну, ты находишься в интернете, и ты получаешь огромный ворох этой
Но
информации.
если мы говорим, да, знаешь, про вот эти оппозиции разные, да, вот идеологические, да, мы, конечно, в политику не идем, но в целом часто говорят, вот у них промытые мозги, но у меня-то не промыты. И все думают, что у меня мозги-то не промыты, потому что я-то правильный контент потребляю, я правильные в Ютубе смотрю каналы, а он неправильный. Но дело в том, что и мои мозги тоже промытые, то есть я тоже заложник воспитания того же, да, того, что я в детстве читал, смотрел, то, что я сейчас смотрю, да, то есть как мы формируемся как личность, это же такой сложный процесс. И сказать, что... Или когда я начинаю говорить, что все мозги промыты, это тоже не критичный подход. Понимаешь? Когда я даю себе отчет, да, друзья, я ангажирован. И опять-таки выбор часто, он нерациональный у меня, да. Он эстетический во многом, да. То
Нет,
есть,
он у
исходя из
меня
каких-то...
может быть эмоциональным. Он у меня может.
Эмоциональный, может быть, да. Может быть, еще каким-то. То есть это... Понимаешь, мне кажется, должно быть еще критическое мышление самого критического мышления, да, осмысление, насколько оно критично, это мышление, насколько на самом деле оно критично, и, то есть, знаешь, уже такая двойная рефлексия должна происходить, отрефлексировать саму рефлексию, то еще более сложная задача. Но мне кажется, давать себе отчет, что я могу заблуждаться, ошибаться, что я тоже не пришел в мир как чистая доска, да, и вот сам вот всего этого достиг, этих познаний, это все намешано из разных источников, и, конечно же, я не обладаю полнотой истины, но почему-то не все люди эту банальную истину воспринимают. Они думают, что да, я обладаю полнотой истины, в том числе касаемо христианства, деноминации, моя церковь самая правильная, единственная правильная, моя позиция правильная, мое понимание Писания единственное правильное, все остальные это... А ты начинаешь спорить, а ты, получается, споришь с самим Богом, знаешь, люди начинают апеллировать, ответственность прикладывать на Бога. Это же Библия, она же так пишет, говорит. Поэтому, если ты со мной не согласен, ты что, с Богом споришь, что ли? Мне кажется, такие
Ну,
аргументы ты слышал.
да, я
Аргументы,
слышал,
в кавычках.
и да, я слышал, это такая забавная штука. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, нужно ли критическое мышление, как вообще оно, применимо ли оно, или оно может мешать нам. Вот, интересно ваше мнение. Мы уже как-то с тобой пару примеров привели, все-таки, как ты думаешь, есть ли в Библии такие примеры проявления критического мышления, кроме того, что мы уже с тобой вспомнили?
Ну, я вот сейчас так, ну, вспоминали, конечно, Фому.
Ну, Нафанаил,
Нафанаил, да.
да, которого Христос
Ну.
находит и говорит. А там, знаешь, вот мне вот интересно, да, я тут сейчас как раз начал Евангелие от Анны читать, и там как раз вот эта встреча с Нафанаилом, и Христос говорит, ну, прежде чем ты вот был, ну, когда ты был по смоковнице, я тебя видел, да, когда ты был по смоковнице. Он говорит, Господь мой, ты Господь и Бог. Интересно, вот пришел человек, который там, не знаю, там, сказал, не знаю, какой-нибудь экстрасенс, да, и сказал, что я тебя видел под смоковницей, и он тоже назвал бы его Богом, да, здесь же идет речь о личном откровении, да, и личной встрече от Христа с Нафанаилом, да. А с другой стороны, критического мышления достаточно много, да, ну, в принципе, практически все послания Павла построены на принципе критического мышления. Да?
Но, по сути, Павел же, он же, по сути, переосмысляет иудейскую традицию, да, и предлагает новое учение. И более того, он же спорит с тем же Иаковом, да, то есть фактически они в таком неком идеологическом, богословском и даже, ну, нравственном противоречии находились, да, у них такой как будто даже конфликт был. То есть он же не просто берет что-то, да, и этим пользуется, он переосмысляет, рефлексирует и фактически создает что-то новое на тот момент, и, ну, является главным теоретиком, по сути, христианства, да, главным богословом, первым настоящим богословом является систематиком, ну, фактически апостол Павел, чего мы не
Ну,
видим у других апостолов, хотя они тоже там, понятно, тот же апостол Петр, да, он же у нас такой интересная личность, да, вот каждый себя найдет в апостолах, в авторах, да, такой вспыльчивый, холеричный, такой вот, заводила его называют, да, но который при первой же трудности начинает сдуваться, да, что называется. Вот. Но при этом в чести Петра можно сказать, что он как-то себя смог преодолеть. Он, видишь, все-таки стал лидером, первым проповедником. И тоже подбирал какие-то слова, тоже как-то переосмыслял традицию. То есть, по сути, тоже такой интересный пример.
Ну, вообще, взаимоотношения Павла и Петра очень интересны, потому что как раз в этом мы видим один из принципов критического мышления в конфликте Петра, Павла и Петра. Да, Петр был авторитетом, да, и даже на этот авторитет ссылается Павел. «Петр и братья, Петр и Иоанн, братья, протянули нам руку общения», пишет, да, в послании римлянам, если я не ошибаюсь, Павел. И вот он рассказывает о том, как Петр, будучи авторитетом, пришел и постепенно стал отдаляться от языка. То ел с язычниками, сейчас он все ближе с братьями. И он берет и подвергает авторитет. Он говорит, но если авторитет поступает не так, как говорит Христос, то значит не прав авторитет. То есть он применяет критический аппарат. То есть он берет и анализирует это и говорит, Петр не прав. Да? Несмотря на то, что он авторитет, он ошибся. А для нас авторитетом является заповеди Христовы. Да, и апеллируя к этим заповедям Христову, мы, соответственно, даем этический анализ. Значит, поведение Петра в данном случае было неправильным. Да? Вот опять же пример критического мышления. Я уж молчу про то, что послание церквям в Откровении все построено на критическом мышлении, да? На анализе того, что хорошо, что плохо в церкви. Да? В основном, конечно, больше плохо. Да? И это делает не кто-нибудь, это делает не Иоанн. Это делает сам Христос. Он смотрит на церковь, говорит, что хорошо и что плохо. И говорит, что нужно исправить. Вот в чем задача критического мышления. Не для того, чтобы просто покритиковать, а найти проблему и исправить эту проблему. Вот в чем вся штука-то самая важная, мне кажется, для критического мышления.
Видишь, можно часто сказать о судьи кто, да? То есть Христос, конечно же, с высоты своего величия, да, даже при жизни мог и торговцев из храма изгонять, и с фарисеями разговаривать на такой ноте, да, жесткой, критичной, иногда прям, ну, чуть ли не ругательство использовал, как говорят переводчики, да. Ну, то есть это Христос. А мы часто, знаешь, тоже дерзаем, может быть, как сравниваем себя со Христом, да, но это как-то так нескромно, да. Поэтому когда ты критикуешь, да, как мы говорили, критикуя, предлагай, что-то делай, но еще нужно меру своей компетенции тоже понимать, да. То есть Павел – это Павел, понимаешь, он ученый-червь, он только все перечитал, это умище, да, тут еще на то время. Вот, но если у тебя недостаток знаний или этические твои принципы не соответствуют, а ты берешься критиковать, это очень важно, кстати, мы как-то в момент вначале я упустил, что все-таки надо… Критика хорошо, да, но нужно и свои силы оценивать, свои меру компетенции, и тем более, если мы критически какие-то этические вещи критикуем, там, ту же церковь там, и так далее, а сам-то ты как, да? Это очень важно, точка, на которой ты стоишь. Иначе ты превращаешься в клоуна, то есть ты критикуешь, а сам-то еще хуже тех, кого критикуешь. Такое часто случается.
Да, у нас тут есть комментарий. Значит, под ником «Министр» написал, прикольная идея. Какая главная слабость и главная сила критического мышления? Хороший вопрос.
Сила и слабость?
Главная слабость и главная сила критического мышления.
Ну, я думаю, что слабость – это, как мы говорили, это зыбкий путь, где можно впасть в крайность и сильно увлечься вот этой критикой. И, как мы говорим, направо-налево, иногда не оценивая свои силы, о чем я говорил. Слабость, а сила все-таки в том, что, ну, это ответственность, которую мы берем, мы ответственно относимся к тому, что мы потребляем, иногда сами готовим пищу, да, не только потребляем. Это ответственно, и это живо, это интересно. Ну да, вот как-то так. А ты как думаешь?
Я думаю, что у критического мышления одно и то же качество является и достоинством, и недостатком. Я имею в виду рациональное мышление. Рациональное мышление позволяет нам посмотреть на ситуацию с разных сторон и проанализировать ее. Но рациональное мышление не единственное, через что мы получаем информацию. И иногда рациональное мышление может мешать нам увидеть очевидное и важное в том, что мы проходим. Ну, предположим, любовь. Если подвергнуть любовь рациональному мышлению, то сказать, что это, ну, плод биохимических реакций в организме, да? Но
Что
мы, да,
отчасти правда.
что отчасти правда, да, действительно, что отчасти правда, но лишь отчасти, потому что в это не укладывается очень много проявлений любви, да, и они сами по себе не являются там не последствием, да, каких-то внутренних механизмов, то же самое по внутренней рефлексии человека и так далее. Да? То есть есть вот это сразу рациональное мышление, это и плюс, и минус, да, критического мышления. Да?
Ну, смотри, я вот таки, как я говорил, я бы не сводил исключительно к рациональности критическое мышление, о чем я говорил. Вот вспомним Киркегора, выдающегося христианского мыслителя, который, ну, не очень-то рационалист. У него очень много аргументов эмоциональных, интуитивных. Он критикует Гегеля, но при этом не используя какие-то рациональные аргументы, да? Это критика, это критический подход, но он во многом такой публицистический. Тот же Фридрих Ницше берем, да, там много такого публицистического, такого критики такой, да, иногда эмоциональной.
Философия Ницше
Да.
никакого критического анализа не выдерживает иногда, понимаешь? Потому что он
Ну,
апеллирует к очень таким вещам.
понятно, слушай, но с другой стороны, знаешь, говорят же, что он тоже может быть полезен в том плане, что мы тоже, знаешь, при его помощи видим. Он же, ну, многие и про правду же говорил про, и про церковь, и про христианство, про всякие вещи. И многие люди, честно, мне говорили, что вот это меня, например, наоборот, как-то мотивировало менять что-то. То есть, в принципе, внешняя критика, кстати говоря, об этом не говорили, она тоже может быть полезна. Внешняя критика, когда со стороны кто-то смотрит на церковь, на нашу, может быть, общину, на наши устои. Это может быть хорошей мотивацией и коррекцией. Мы можем скорректировать какие-то наши позиции, может быть, аргументы иные подбирать. То есть я здесь не стал бы так, знаешь, набрасываться на критиков внешних. Она бывает, конечно, критика неконструктивная, ну, бывает эмоциональная, но бывает вполне себе. Не знаю, согласитесь, слушатели,
Я
нет?
согласен, что внешняя критика очень важна. Другое дело, что нам мешает эмоциональный фактор
Да.
ее анализировать, потому что как бы у нас слишком большое и сильное эмоциональное движение в сторону человека, который нас покритиковал. Да? Если мы
А
научимся
вот знаешь, а нужно,
отстраняться.
чтобы отстоялось, знаешь, не нужно сразу в ответ набрасываться, нужно, ну ты сам знаешь, ты человек, как и я, тоже достаточно эмоциональный, холеричный, мне кажется. Вот, ты же знаешь, как нужно успокоиться немножечко, да, ну, как-то вот отдышаться, какую-то взять паузу. Мне кажется, когда мы видим эту внешнюю критику, не нужно сразу набрасываться, отвечать. Походить с этим, подумать. И иногда так осмыслишь, думаешь, да, есть доля истины определенная. И спасибо за эту критику. Я теперь вот по-другому посмотрю на вещи какие-то. Я что-то изменю. Поэтому вот так как-то.
Но в окончании нашего с тобой размышления, 2 минутки у нас осталось, я бы хотел прочитать из второго послания Петра, из первой главы, очень известное место, с 3 стиха, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если в вас есть или если это в вас есть и умножится, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь вообще Петр нам советует применять последовательное такое, в том числе и критическое мышление. Например, он говорит о том, что
Рассудительность.
в добродетели проявите рассудительность. То есть вы рассуждаете, ну, делать это или нет. Нужно ли делать, там, предположим, там, подавать каждому нищему или нет. Или вы поддерживаете преступный бизнес, да, и так далее. То есть вот такие вещи. Мне кажется, это очень важно. Критическое мышление нас учит интерпретировать данные, которые мы получаем, анализировать информацию, оценивать правдоподобность утверждений, находить и проверять факты и так далее. То есть это все нам помогает, все-таки критическое мышление. Поэтому большое спасибо, Андрей, что сегодня мы с тобой поговорили на такую важную тему, сложную,
Тебе спасибо.
непростую. И, друзья, очень большое спасибо, что были с нами. И надеюсь, что мы еще встретимся с вами, поговорим на более сложные и интересные темы. До свидания и да благословит вас Господь.
До свидания.